эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Чем грозит крымским школьникам и студентам инициатива российских властей мониторить их поведение в соцсетях? Какие цели могут преследовать авторы подобной идеи и можно ли таким образом вообще идентифицировать потенциального преступника? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 27 мая. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Традиционно у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там задавать свои вопросы и оставлять свои комментарии. Или же вы можете позвонить нам в прямой эфир. Номер телефона бесплатный для крымчан 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей учеников в социальных сетях. Такой специалист следил бы за поведением школьника в соцсетях и мог бы, по словам Москальковой, определить, не в депрессии ли он. Подобные меры, по ее мнению, помогут избежать трагедий, подобных Керченской.
Крым в центре внимания.
Будем эту тему сегодня в нашей студии обсуждать с гостьей эфира. С нами Ирина Брунова-Колесецкая, кандидат психологических наук и конфликтолог. Ирина, приветствую вас.
Добрый день.
Если вы не против, я сразу немножко подробнее зачитаю вот это вот сообщение с заявлением Москальковой, чтобы мы знали, от чего мы отталкиваемся, и наши слушатели тоже ориентировались. Итак, сообщение агентства ТАСС. В мае сделано было заявление Татьяны Москальковой. Она считает, что в учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях, чтобы выявлять подростков депрессии и тех, кто может проявлять агрессию. Далее цитата. «Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в соцсетях. Сегодня мы все как на ладони именно там, со своими устремлениями, проблемами, несчастьями. Специалист, который видит, что ученик-студент находится в депрессии, он одинок, нужно оказывать ему помощь». Это заявила российским омбудсмен Татьяна Москалькова. Она напомнила, что после стрельбы в Керченском колледже она, российский глава Крыма Сергей Аксенов, а также российский детский омбудсмен Анна Кузнецова подготовили пакет предложений для субъектов законодательной инициативы по обеспечению безопасности в учебных заведениях, но, к сожалению, заявила Москалькова, медленно разворачивается организационная работа по этим вопросам, но актуальность этих проблем осталась. Я уже вам, Ирина, перед эфиром говорила, что мы вот как-то часто удивляемся, что Керченская трагедия, настолько она была масштабна, настолько она была, ну, действительно, она очень впечатлила в свое время, и сейчас как-то и в крымских медиа, и в российских медиа практически никто ничего о ней не говорит, и поэтому, конечно, каждый раз, когда она возникает в информационном пространстве, хочется вернуться к этому, обсудить все-таки для того, чтобы это никогда больше не повторилось. И вот у меня к вам, Ирина, вопрос. Если анализировать вот это предложение Москальковой, поможет ли такое, ну да, анализ поведения в соцсетях школьников, студентов, предотвратить трагедию по типу Керченской?
Давайте будем немножко раскладывать по полочкам, потому что в этом тексте, который вы зачитали в выступлении или в цитате госпожи Москальковой, с моей точки зрения, намешано мягкое с теплым. Во-первых, я бы предложила слушателям и вам, Елена, вспомнить себя подростком. Как подросток относится к излишнему контролю со стороны взрослых?
Плохо.
А очевидно, что любой мониторинг соцсетей будет подростками восприниматься как еще один фактор контроля. И, естественно, что реакция у большинства подростков, скорее всего, будет негативной в той или иной степени. Момент второй. Можно ли отследить какие-то депрессивные состояния? Да, скорее всего, можно, но значит ли это, что вот человек, который мониторит тебя, взрослый человек, тебя подростка мониторит, приходит и говорит, что у тебя вот там на страничке не то, пойдем-ка поговорим. Будет ли подросток откровенен? Будет ли он обращаться за помощью? У меня очень большие сомнения. Но мне кажется, еще важнее говорить о том, что вопрос помощи не стоит в той задаче, которую озвучила Москалькова. Защита общества от каких-то негативных явлений и агрессии определенного типа, да, насильственной, и помощь подросткам, страдающим от депрессии, это немножко разные задачи. Это очень разные задачи. И здесь тоже надо иметь в виду, что депрессия и тот комплекс психологический, который мог быть у Рослякова, это тоже совершенно разные состояния, и их по-разному стоило бы мониторить и, соответственно, предпринимать какие-либо действия. Что меня пугает в этой ситуации, что под видом вот такой, казалось бы, защиты, да, общества от каких-то насильственных действий, что именно будут мониторить такие специалисты, не очень понятно. И еще менее понятно, какие у них будут протоколы действий. Потому что задача мониторить может быть поставлена на самом деле совершенно иная, и мониторить могут совершенно другие вещи. И в этом смысле, вот, конечно, я как человек, скорее, либеральных взглядов говорила бы о том, что это скорее пугающая инициатива, чем обнадеживающая.
Я напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что взрыв и стрельба в Керченском политехническом колледже произошли 17 октября прошлого года. По версии российского следствия, взрыв, ну и стрельбу в колледже устроил студент этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который в конце концов якобы покончил с собой. То есть по итогам этого нападения 21 человек погиб, в том числе и якобы сам нападающий. Вы для себя, наверное, ну вот есть у вас, как у специалиста, какие-то свои наблюдения по поводу того, почему могла произойти вот эта трагедия в Керченском колледже, потому что, опять-таки, не очень много российское следствие говорит по поводу всего того, что произошло, но те медиа, которые как-то заинтересовались этим вопросом в первые дни после трагедии, пытались отыскать и родителей, да, чтобы показать, возможно, что парень был из неблагополучной семьи. Не так давно в Следкоме России заявили, что якобы он страдал от того, что его в школе унижали. Что могло быть причиной таких действий, если мы отталкиваемся, конечно, от версии российского следствия?
Я отмечу, что, пожалуй, кроме громадского телевидения, в те дни я не очень много помню медиа, которые продолжали бы обсуждать эту тему и стремиться показать какие-то вещи, которые российский следком не говорит. У меня не очень много доверия к следственным органам Российской Федерации в этом смысле, но я хочу сказать вот что. Вообще для подросткового возраста переживание того, что меня никто не понимает, я одинок в этом мире и все такое прочее, это естественная часть взросления. Это естественная часть того, как молодой юноша или девушка молодая начинают выстраивать свое взаимодействие с другими людьми и свое место ищут в этом мире. Далеко не все подростки, у которых есть это переживание, будут что-то предпринимать. Такое, как в Керчи, явно там были какие-то еще факторы, которых мы, может быть, не знаем, может быть, даже не узнаем никогда. С другой стороны, мне здесь странно то, что такие ведь ситуации с печально известного самого яркого первого случая Колумбайн, да, школа Колумбайн, они изучались и исследовались, есть масса наработок за рубежом, что это за подростки, почему они так действуют, как они включают моду или следование своим вот этим кумирам и таким тоже, да, и почему опять все взаимодействия на эту тему с подростками сводятся к контролю, мониторингу и отслеживанию, мне до сих пор не очень понятно. Мне кажется, есть более тонкие, более развивающие вещи, которые больше действительно помогают подростку прожить этот период непростой и найти себя, и найти тот свой круг, где тебя не булят, а где тебя поддерживают. Скажу, что у нас и в Киеве, и в других регионах Украины как раз сейчас очень активно развиваются программы противодействия буллингу не в смысле контроля, а в смысле выстраивания другого типа отношений между подростками, где буллинг становится не нужен для того, чтобы вот выстроить какие-то иерархические вещи, выяснить, кто круче, да, или там притянуть на свою сторону своих сторонников. У нас как раз, к счастью, программы более тонкие, более учитывающие международный опыт противодействия буллингу.
Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем инициативу российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно того, чтобы в российских школах, ну и в школах аннексированного Крыма в том числе, появились специалисты, которые бы мониторили поведение школьников, студентов в соцсетях и таким образом, возможно, делали какие-то прогнозы и предупреждали трагедии, вот как сказала Татьяна Москалькова, по типу Керчь. И у нас сегодня в студии эту тему мы обсуждаем с Ириной Бруновой-Колесецкой, кандидатом психологических наук и конфликтологом. У меня вопрос, я просто вижу, что нам пишут наши слушатели под YouTube-трансляцией. Вот они апеллируют к тому, что когда каждый раз, когда какая-то такая трагедия случается в американской школе, то есть опять-таки наши слушатели любят обращать внимание, что это тип таких происшествий, которые нетипичны исключительно для России, да, вот посмотрите, Америка процветающая страна, но другой момент, на который они обращают внимание, что каждый раз после таких трагедий появляются все-таки инициативы, призывы что-то ограничить. Ограничить торговлю оружием, усилить контроль какой-то за школьниками. Действительно ли, то есть я понимаю, что поскольку вы либеральных взглядов, я уже поняла, что вы не очень это поддерживаете, но как все-таки быть, когда на кону или безопасность, да, или свобода?
Хороший вопрос такой. Можно еще пару эфиров об этом поговорить для начала. Но смотрите, от того, что вот такой специалист появляется в школе, начинает мониторить соцсети, что должно меняться? Вот что он будет делать? Вот он отмониторил, что есть какой-то подросток, который там увлекается оружием. Да? Что должен делать такой специалист? Какие будут протоколы? Он будет разговаривать с родителями. А если там в семье ситуации так не очень, то чем это будет помогать? Скорее всего, ничем. А если представлять себе, как вообще работает система психологической помощи в школе, то, с одной стороны, у психолога огромное количество, или у такого специалиста 100% тоже будет очень много бюрократической работы и очень мало реальной возможности понять человека. В чем проблема здесь? То, что я пишу в соцсетях, это такой кусочек верхушки айсберга моей личности. Да? Если у психолога есть возможность, время и навыки, то он по этому сигналу может начать взаимодействовать с ребенком, выясняя, что у него происходит, что происходит у конкретного ребенка, у конкретного Васи. А у такого специалиста, как предлагает госпожа Москалькова, я подозреваю времени и сил и возможностей по сигналу разбираться, что именно происходит с ребенком, будет очень мало. И пугает то, что какие-то решения могут приниматься без глубинной индивидуальной работы с человеком.
Ну и вообще вопрос, что это должен быть за специалист, потому что, судя по тому, как это видит Москалькова, вряд ли такие аналитики, вот их есть в таком достаточном количестве, что в России, что, в Крыму. То есть это должен быть ведь не просто психолог, да, это должен быть человек, который работает активно с социальными сетями, с интернетом, как-то это все
понимать разницу коммуникации вживую и в соцсетях, потому что это очень разные вещи.
Ну, в частности, то есть можно представить, насколько это масштабный проект на уровне задумки, но мы сейчас у нас есть только заявление Москальковой, в котором, ну, какие-то подробные практические шаги, да, как это может выглядеть, мы этого не знаем. Но у нас к нам по скайпу сейчас присоединяется украинский специалист по информационной безопасности Николай Костенян. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы в нашем эфире. Вот такой вопрос. Есть ли вообще механизмы, как можно мониторить поведение школьников, студентов в социальных сетях? И как вы считаете, что это... Ну, то есть достаточно ли человеку быть просто психологом для того, чтобы такую работу проводить?
Ну, механизм самый обычный – пойти и вручную смотреть всех. То есть сделать какой-то список, например, один в Фейсбуке, один в ВКонтакте, еще где-то, и просто вручную все просматривать. Так, чтобы автоматически оно как-то что-то само делалось, так не получится.
А если профиль закрытый?
Если закрытый профиль, тоже не получится, разве что этот человек, который мониторит в друзьях у этого профиля.
Угу. Ну, то есть возникают вопросы, как быть, если у подростков закрытые профили, да?
Ну, как быть? Никак не быть. Есть платформа, например, Facebook, и у меня там все только для друзей, и монитора в друзьях нет. То и ответа на вопрос тоже нет. То есть человек говорит, не сможет смотреть, что я пишу у себя в Фейсбуке. То есть потому что человек, который пишет, не хочет, чтобы кто-то чужой не из числа друзей смотрел. Или в Инстаграме, например. Если у меня профиль закрыт, я добавляю в друзья только тех, кого реально знаю, то такой монитор не сможет смотреть, что я там пишу.
Ну да, вот у меня возник вопрос. Если, например, мы представляем себе, что такая инициатива получает массовое распространение в России, каждый школьник знает, что за его страничками в соцсетях следят. Конечно, они все переводят свои странички в соцсетях в режим для друзей. И вот как
нет,
в таком...
Думаю, нет.
В таком... Думаете,
я
нет?
Я думаю, что подавляющее большинство так и останется открытые профили. То есть технически я не вижу проблемы, разве что нагрузка на этого человека, который должен будет проскролливать целыми днями. Если в школе, сколько вообще в школе учеников обычно? Там сотни?
От 300 до полутора тысяч.
Ага. И нужно всех просмотреть... То есть это огромная ручная работа. Но... И это разные сети. То есть Facebook отдельно, ВКонтакте, Инстаграм, что еще? Все посмотреть и всюду проверять. То есть просто будет большая нагрузка. Но каких-то препятствий технических, наверное, не будет.
Николай, ну, я поняла, как вы относитесь к этой инициативе, но, возможно, вы анализировали какой-то опыт, возможно, опыт с других стран. Вот в плане информационной безопасности, да, есть ли какие-то методы демократические, благодаря которым, тем не менее, можно следить за тем, ну, то есть как-то предугадать или предупредить какое-то агрессивное действие?
Такой опыт есть по поводу Твиттера, потому что вот ленту Твиттера можно автоматическим образом собирать и анализировать. И вот это все машинное обучение и так далее. Был проект, когда не брали отдельно школьников, а просто всех научили таким машинным обучением выявлять какие-то паттерны склонности к суициду, кажется. И просто из огромного массива компьютер выдавал какие-то аккаунты, с которыми уже связывались живые люди, предлагали какую-то помощь там и так далее. Но, то есть, есть ли вообще потребность в такой супермассовой слежке с целью заботы об обществе? Ну, я тоже не уверен. То есть, почему именно интернет? То есть, если люди в школе – это люди, которые на расстоянии вытянутой руки, и у меня есть вариант, я могу просто со всеми говорить, проводить какую-то работу офлайн или сидеть и скроллить их социальные сети, но мне кажется, что старая добрая работа психолога гораздо лучше и эффективней.
Я поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Николай Костенян, специалист по информационной безопасности, с нами по скайпу. У нас в студии сегодня есть гости. Это Ирина Брунова-Колесецкая, кандидат психологических наук и конфликтолог. Мы обсуждаем сегодня инициативу российского омбудсмена Татьяны Москальковой ввести такую новацию в российских школах и, наверное, в школах аннексированного Крыма в том числе, чтобы работал аналитик, который будет мониторить поведение школьников, студентов, социальных сетях. Ирина, как так получилось, что российские власти настолько вот так боятся интернета? То есть они вот, если послушать российские власти, то интернет — это вот просто территория, где творятся какие-то априори плохие дела.
Ну, потому что у меня лично очень глубокое подозрение, что здесь речь идет не о защите общества, а о защите режима. И мониторинг с целью выявления потенциально неблагонадежных, я сейчас в кавычках ставлю, да, особенно после волны протестов или каких-то митингов в поддержку Навального, где участвовало очень большое количество подростков. Их раньше было много, да, но здесь их заметили, наконец, как сила, которая может составлять протестный потенциал. То, естественно, желание отслеживать, кто именно из молодежи, какие начинают высказывать точки зрения, не соответствующие генеральной политике партии. Такое желание может быть. Я именно об этом говорила, когда сказала, что вопрос, в чем цель этого отслеживания. Это первое. Второе. Что значит предупредить? Мне кажется, что как раз сегодня технологии математической лингвистики и прочее, они как раз позволяют отслеживать какие-то ключевые слова, которые мы зададим, как те, которые могут быть сигналами того или иного расстройства или состояния психологического. Но я еще раз говорю, непонятно, а что дальше? Ну вот я выявила, что, возможно, вот этот подросток там в каком-то состоянии. Что дальше будет происходить, вот это самое важное. Проблема же не в том, чтобы отследить. Предупреждение складывается из целого комплекса мероприятий.
Я предлагаю нам послушать сейчас два комментария. Значит, радио «Спутник» в Крыму пообщалась с деканом факультета психологии так называемого Крымского федерального университета Евгением Черным и задала ему как раз вопросы по поводу этой инициативы, как он относится к инициативе Москальковой. Давайте послушаем, что сказал Евгений Черный в комментарии «Радио Спутник в Крыму».
Меня насторожило, что она там сказала, нам даже не столько нужны психологи, сколько вот эти самые аналитики. Все-таки человек живет не только в социальных сетях, у него есть и окружение, и проблемы совершенно реальные, и поэтому без психолога в школе это, конечно, невозможно и не обойтись. Однако, вот такой человек, который бы был обучен специально анализировать контент социальных сетей, это, по-моему, очень хорошо, если он особенно будет работать в тандеме с психологом. Но я, правда, не понимал, каким образом и что делать потом. Этим. Надо все обдумать, регламентировать, обучить людей, к кому он должен обратиться, что он должен делать. Если это, например, какая-то экстремистская информация, ну, я сейчас говорю не о детях, то понятно, куда обращаться и что делать. А вот если это угрожает детям или самому ребенку, который, подростку, который это пишет, то что делать? Кому? К родителям обращаться? То есть должна быть выстроена система, в которую будет встроен этот аналитик.
Ну и также он обратил внимание на то, что в крымских школах уже работают психологи, но он считает, Евгений Черный считает проблемой то, что ну, далеко не самые лучшие специалисты соглашаются на эту должность. Давайте еще послушаем короткий комментарий.
Врачи есть везде, но одни хорошо, но все другие не очень. Психологи ничем не отличаются от всех остальных профессионалов. Но есть, конечно, проблемы. Ну, например, текучесть кадров, связанная, ну, прежде всего, там зарплата очень маленькая. В школах, в детских садах, где тоже, кстати, должен быть психолог, и есть. Либо это работают долго люди, которые... Он не ради денег туда идет. Вообще специалистов по аналитикам, по социальным сетям, их единицы, а они работают где угодно, только не в этой сфере, да, то есть чаще всего это все-таки реклама. А по подросткам нет, конечно, таких специалистов, где-то, может, они и есть, но я лично не знаком ни с кем из них.
То есть даже у тех психологов, которые остались в аннексированном Крыму и которым вполне вероятно, возможно, придется иметь дело с такой инициативой, у них есть вопросы, как вообще на практике это может работать.
Ну, безусловно, я просто не касалась вопросов, как обучить психологов навыкам анализа соцсетей или, наоборот, тем аналитикам, которые что-то понимают в социальных сетях, еще добавить понимание того, что такое подросток. Но я хотела обратить внимание, вот меня, честно говоря, что еще зацепило. От омбудсмена по правам человека мы все-таки ожидаем инициатив, защищающих права человека. В данном случае, мне кажется, что у Москальковой сохраняется мышление полковника МВД или какое у него там звание, генерал, и совершенно не соответствует в моем представлении тому, чем должен заниматься омбудсмен по правам человека.
Ну и опять вот тоже в продолжение того, что заявила Москалькова, такой важный момент, я хотела бы, чтобы мы успели обсудить. Она, когда делала это заявление по этим аналитикам, она сказала также, что среди предложений, которые были озвучены ею, Аксеновым и омбудсменом по правам ребенка российским Кузнецовой, они, значит, предлагали повысить уровень охраны в школ и выступали за то, чтобы вневедомственная охрана, которая входит в состав Росгвардии, имела преимущество при конкурсных процедурах по выбору охранного предприятия. И плюс также предлагалось уведомлять образовательные учреждения о том, что учащемуся выдано разрешение на оружие. Но это, наверное, неплохая инициатива. Тем не менее, вот по поводу Росгвардии для охраны школ. Насколько это, ну, вообще не помешает образовательному процессу, если дети будут учиться фактически под конвоем?
Ну, дети будут знать, что мир опасен. Я хочу здесь обратить внимание. До 2014 года в крымских школах не было рамочек, не было охранников, не было Росгвардии, и никаких колумбайнов крымских не происходило. Мне кажется, что здесь организация вообще всего крымского пространства, это же не только про школы, да, и это не только про Крым, это, насколько я понимаю, политика России шире в том, чтобы как можно больше ставить барьеров между людьми. А почему? Потому что это снижает низовую солидарность, из которой может вырасти протестное движение. Мне кажется, причина в этом.
Есть еще вот такая альтернативная точка зрения, которую я вам озвучу, потому что я знаю точно, что это точка зрения части наших слушателей. Мы постоянно сталкиваемся с этим мнением. Вот, с одной стороны, есть у нас тема безопасности в школах. И да, с одной стороны, вы говорите, например, что есть там студенты, школьники, у которых может быть активная гражданская позиция или интерес, например, к участию в митинге. С другой стороны, скажут наши слушатели, есть группы смерти, да, так называемые синие киты, то есть вроде как есть опасность какая-то для детей, альтернативная тому, что они просто пойдут и примут участие в каком-то митинге. Аналогичная точка зрения звучит, когда мы обсуждаем, например, репрессивные меры против крымских татар в Крыму, и нам слушатели пишут, что вы опять нагнетаете, главное, чтобы было безопасно. Вот есть вот этот тезис. Давайте все, рамки, Росгвардия, мониторинг в социальных сетях, давайте будем задерживать людей лишний раз, только было бы безопасно.
Если говорить умными словами, академическими, то есть такой термин «секьюритизация» в политологии и в других социально-гуманитарных науках, когда любой вопрос начинают облекать вот в эту базовую потребность человека в безопасности. А сказать, что вот это опасно, вот это опасно, вот это опасно. И вообще жить это очень страшно. Но когда мы взвешиваем свободу высказывать свое мнение, а подросток тоже учится это делать, и синие киты, то это одна из страшнейших манипуляций. Потому что интернет – это не какая-то страшная среда, это инструмент. И что именно ты делаешь с помощью этого инструмента – это то же самое, как мы пользуемся языком или как мы пользуемся транспортом. Дорожно-транспортные происшествия уносят намного больше жизни, например, чем самолеты. Да? Но мы не видим это как опасный инструмент аж настолько, чтобы перестать ездить в машинах и автобусах. То же самое и интернет – Если ребенок не учится вместе со взрослым или самостоятельно на своих ошибках, что в интернете есть разная информация. Одна из них верная, другая нет. Есть фейки, есть те, кто пытаются тобой манипулировать. А манипулировать пытаются все, начиная от корпораций и продающих компании, заканчивая ближайшими взрослыми. Взрослые тоже манипулируют. Да, и ребенок в том числе и в интернете учится, как отстаивать свои границы, как не поддаваться на те или иные манипуляции и сказать «нет», когда ты сам чувствуешь, что пора сказать «нет». И это касается не только интернета или там тех или иных групп, это касается вообще любого человеческого взаимодействия. Многие взрослые не умеют говорить «нет».
На этой ноте мы вынуждены закончить. Это была Ирина Брунова-Колесецкая, украинский конфликтолог, кандидат психологических наук. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали инициативу российского омбудсмена Татьяны Москальковой ввести в школах такую должность аналитика по социальным сетям для того, чтобы, по словам Москальковой, предотвратить трагедию по типу Керченской. Ну, могу предположить, что нам еще предстоит услышать инициативы российских властей в этой связи. Спасибо всем, кто с нами был, и желаем вам хорошего дня. До свидания.
Спасибо.